Мы с вами изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, 368-я страница, статья «Молитва», вторая молитва, 184-й пункт. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Предисловие книги Зор, статья «Тора и молитва», 184-й пункт.
Ладно, мы и вчера уже говорили, и раньше, что у нас нет ничего, кроме Торы и молитвы. Это раскрытие желания. Это желание необходимо выяснить, расклассифицировать, начать включаться в остальных, чтобы было верное желание, чтобы это было желание к исправлению, а исправление во взаимовключении, в объединении, в слиянии разбитых частей. И тогда из этого, из того, что мы приходим к состоянию, когда мы не можем объединиться, что мне что-то мешает, может быть, Творец не дает, может быть, мой характер, который Он тоже сотворил. Короче, что-то здесь происходит, что я выясняю, что мне мешает прийти к объединению, к исправлению, вернуть клик в форме единого, и тогда раскрывать Творца как единое целое, и прихожу к реализации цели творения, и я понимаю, что моя цель — находиться в этом. И когда я работаю над этим, я прихожу к истинному желанию, истинному хисарону, что я не в состоянии произвести объединение. Об этом написано, что тот, кто производит мир в высотах, он произведет мир и между нами. Мир, шалом на иврите, от слова шлемут, совершение, совершенство, восполнение. То есть он восполняет. К этому мы должны прийти, к такой молитве. И эта молитва сразу принимается, и мы удостаиваемся ответа на молитву. И тогда это называется молитвой. Мы пришли к этому. Чего мы удостаиваемся? Ответа на молитву. Ответ с помощью света, возвращающего к источнику, который объединяет нас. Этот свет, который приходит и объединяет нас, называется Торой. Поэтому сказано, я сотворил злое начало. Злое начало — это то самое желание, которое разделяет нас, не дает нам объединиться. В тот момент, когда мы, в той мере, в которой мы хотим приблизиться, включиться, слиться, в этой мере мы раскрываем, насколько пробуждается в нас злое начало. Оно как змей находится внутри, мы его не чувствуем. Но в тот момент, когда мы хотим приблизиться и объединиться по-настоящему, тогда оно высовывает голову и не дает нам это сделать. Впрыскивает свой яд, и тогда мы понимаем, чувствуем, раскрываем, что это, кто это, что это такое за злое начало. И приходит свет, возвращающий к источнику относительно того самого злого начала, и превращает его в доброе начало. Что именно благодаря, что без злого начала мы не могли бы прийти к объединению. Так же, как и яд змея. С одной стороны, это яд, а с другой стороны, это лекарство. Любое лекарство является ядом, но необходимо принимать его очень дозированно, в своей основе любое лекарство — это яд. Но не любой яд — лекарство. Это понятно. Что необходимо, если мы сопоставляем, согласовываем яд змея с ядом в нас, то тогда приходит к нам свет, возвращающий к источнику, и раскрывается в этом. Так мы приходим к Торе. То есть у нас уже есть, как называлось, как называется статья, Тора и молитва. И мы используем их обоих. Давайте продолжим. Что она нам дальше рассказывает?
Статья «Тора и молитва», 368 страница, 184 пункт. Человек не должен входить в дом молитвенного собрания прежде, чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову и получит разрешение.
Разумеется, этот дом, это место, место собрания. Бейт Кнессет, дом молитвенного собрания, это место объединения. Когда мы пытаемся произвести объединение, мы приходим к колонне. Эта колонна — это центр группы. И там мы возносим молитву, молитву общества, молитву многих. Это называется, что многие хотят быть единым целым, пытаются, но не в состоянии, тогда они поднимают молитву. И тогда получают ответ на молитву Тору. Это понятие называется «дом молитвенного собрания». Это не дом, а это понятие такое.
Поскольку они исправили молитву к Творцу. Как сказано, «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Это Авраам, свойство Хесед. «Поклонюсь святому храму Твоему». Это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. «В трепете перед Тобой» — это Яков. Свойство Тиферет, называемое страшный. И необходимо включиться сначала в них.
То есть, в этих трех факторах, которые помогают нам объединиться, это правая, левая и средняя, три линии. Правая — это хесед, это гвура, левая — это гвура, и средняя — это тиферет, это свойство в нас. Если мы их объединяем вместе, то мы уже начинаем приходить к объединению.
А затем он должен войти в дом молитвенного собрания и молиться.
То есть человек должен внутри объединить эти три свойства, и тогда он приходит к объединению с ближним.
И тогда сказано: «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я прославлюсь». Здесь выясняются три общих исправления, произведенные праотцами в Святой Шхине. Авраам исправил ее в свойстве дом.
Святой Шхиной называется то самое кли, которое нам необходимо создать для того, чтобы начать раскрывать высший мир.
Что означает постоянное место пребывания, когда человек может находиться в постоянном слиянии с ним, так же, как и в доме своем он пребывает постоянно. Ицхак добавил исправление, исправив ее в свойстве святой храм. И это означает, что царь находится там постоянно, потому что царь всегда пребывает в чертоге своем. Иаков добавил исправление, исправив ее в свойстве страх. И это как врата в жилище, то есть вход, подобно входу в дом, который в ней, в Шхине, или входу в святой храм в ней. Как сказано, как страшно место это, и это врата небес. А после того, как человек уже включился полностью в эти три исправления праотцов,
то есть он чувствует, что именно здесь есть вход в небеса, но по-прежнему все еще закрыто,
он может узнать всю меру исправления, имеющиеся в Святой Шхине. И тогда он может войти в дом собрания и вознести молитву свою, исправив в Шхине то, чего еще ей не достает. Пояснение сказанного. Авраам является основой хеседа, находящегося в душах Израиля, потому что он исправил Святую Шхину в качестве места получения света хесед. И она получила хасадим за все души Израиля во всей их полноте. Если бы это сохранилось, весь Израиль были бы соединены с Творцом в непрерывном слиянии, а Святая Шхина была бы царским домом, полным всех благ и наслаждений, и ни один человек даже на мгновение не хотел бы разлучаться с ней. Однако все исправление Авраама заключалось в том, что он создал совершенное место получения, в котором не может быть даже малейшего ущерба для света Хасадим. То есть поднял Шхину к свойству отдачи и добавления наслаждения создавшему нас, и не получал ничего ради собственного наслаждения. И это является свойством света Хесед и местом для его получения. Как сказано, говорящий «моё, твое и твое, твое» называется праведником, хасидом, то есть вообще ничего не требующий ради собственного наслаждения.
Это определенное исправление, которое приходит с помощью высшего света к человеку.
И поскольку все сокращения и все удержание ситры ахра происходит только в получении ради себя, то выходит,
если человек находится в каком-то намерении получения чего-то ради самого себя, то немедленно, в этом месте, в этот момент, в этой маленькой дырочке, которая есть в нем, уже входит ситра ахра и начинает властвовать в нем. Да.
То выходит, что он окончательно устраняет всю нечистоту клипот и ситры ахра. И шхина устанавливается в полной чистоте. Однако, на этом еще не довершается замысел творения, поскольку основным в замысле творения было желание насладить творение, и величина наслаждения зависит и измеряется только в мере стремления получить. Другими словами, соответственно, величине стремления получить измеряется и мера наслаждения от получения. Поэтому, после того, как шхина уже исправлена, только в виде кли отдачи, без всякого получения ради себя, то есть полного отказа от получения у Творца, а лишь отдачи Ему, еще не произведено никакое исправление относительно основы замысла творения, и совершается оно только, когда открывается страстное желание получать. И это означает, что Авраам породил Ицхака. Ибо после того, как Ицхак увидел шхину в полном совершенстве и наполнении светом Хесед, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил и желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. Известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании получения нет больше места для ситры ахра. И благодаря ему святая шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве, потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, чем задумал Творец насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания. Поэтому святая шхина называется сейчас храмом святости его. Ведь теперь царь во всей своей красоте и величии пребывает в ней, как царь в чертоге своем. Однако со стороны исправления Авраама она называется только домом, то есть царским домом, так как там еще не выявились все его величия и красота. И величие царя проявляется только в чертоге, предназначенном для него. И считается, что Ицхак исправил тем самым все гвурот, имеющиеся в душах Израиля, что означает «подсластил все суды, проявляющиеся в управлении Творца». Ведь все ограничения, страдания и наказания приходят в мир только для исправления получающих келим душ, чтобы они были достойны получить все благо, включенное в замысел творения. В этом причина всех страданий. И благодаря тому, что Ицхак уже исправил свое время Шхину в этом совершенстве, исправились тем самым и все Гвурот, поскольку уже достигли своей цели. Но его исправление тоже не сохранилось в таком виде, так как мир еще не был готов к окончательному исправлению. И поэтому от него произошел грешник Эйсав, который испортил его исправление и не удержался в нем, чтобы получать только ради отдачи, как было установлено Ицхаком. То есть Эйсав вышел для того, чтобы раскрыть зло, которое необходимо исправить, чтобы достичь конца исправления. Когда без выхода Эйсава мы бы не раскрыли зло и упал в получение ради себя. Другими словами, даже в то время, когда открылось ему, что дающий не желает его получения, все-таки желал получить ради самонаслаждения. И это привело к тому, что пристали к нему ситра, ахра и клепот, и поэтому сказано, что весь он был красным и покрыт волосами. И тем самым он снова опустил раглаем, дословно ноги малхут в клепот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти.
С одной стороны, ноги опускаются до смерти, а с другой стороны, сказано, что он красный покрыт волосами, то есть это необходимое исправление, желание включиться, желание получить, оно включилось, до этого оно было скрыто. Теперь, когда мы приходим к концу исправления, раскрывается это желание получить наслаждение, которое называется Эйсавом, и о котором сказано, что оно красное и покрыто волосами. Но мы учили, что такое волосы, волосы сеара, на иврите слово сойер, бурный. И тогда в исправлении этого желания получить, которое раскрылось, которое называется Эйсавом, с помощью этого желания мы приходим к концу исправления.
И когда Яков увидел ущерб, причиненный грешником Эйсавом, он произвел исправление святой Шхины в свойстве страха.
То есть и Яков получил подъем благодаря Эйсаву, благодаря тому, что он мог произвести с помощью этого добавочное исправление. Вы видите, насколько мы одно работает относительно другого, все время в правильной связи. Две эти линии.
Как сказано, а рука его схватила пету Эйсава. То есть, видя ущерб, причиненный Эйсавом в Шхине, Яков исправил себя в великом страхе так, что поднял Шхину, сделав ее венцом над своей головой. И благодаря этому он придерживался одновременно двух исправлений Авраама и Ицхака вместе, и с его стороны не было нанесено никакого вреда. Однако это исправление еще не является конечным исправлением, потому что такой страх подобен страху прегрешения. Ведь пята Эйсава привела его к этому страху, без того, чтобы он сам прегрешил, как Эйсав. Однако конец исправления наступит после того, как будет устранена пята Эйсава, как сказано, «уничтожит он смерть навеки», так как страх в это время будет только потому, что Творец велик и правит всем. И, конечно же, Яков для себя достиг этого истинного страха. Но относительно всего Израиля, это исправление осталось всем поколениям после него до конца исправления. И поэтому сказано, «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Это Авраам, свойство Хесед. Потому что Авраам исправил Шхину в свойстве царский дом, полный всех благ, то есть в свете Хасадим. «Поклонюсь святому храму Твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. Потому что Ицхак исправил ее в свойстве храм святости, прославляющий величие царя, как и подобает Творцу. «В трепете перед тобой» — это Яков, свойство Тиферет, называемое страшной, потому что Яков исправил ее в свойстве страх. И тем самым он исправил ее в качестве места получения всех исправлений Авраама и Ицхака вместе. И необходимо сначала включиться в них, ведь как человек узнает, что еще осталось исправить в Шхине, если не включит себя в эти три исправления, которые уже произвели в ней святые праотцы? Иначе говоря, он должен взять на себя выполнение всех действий согласно этим исправлениям, что и называется его включением в их свойства. И только после того, как включился во все эти три исправления святых праотцов, он может начать исправлять шхину с того места, которое установил нам праотец Яков. То есть возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что Творец велик и правит всем, а затем уже войти в дом собрания и вознести молитву. То есть он должен возносить молитву и притягивать шхину высшие света вместе со страхом величия, чтобы привести ее к концу исправления. И об этом написано: «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я прославлюсь».
Исправление, которое мы начинаем с Авраама, это хесед, это свойство хесед. Затем Ицхак, это свойство гвуры, и Исраэль, это тиферет, это называется праотцы. Авраам, Ицхак, Яаков. Затем мы переходим на стадию баним, сыновья. Сыновья — это нецех, от и есод. И, разумеется, невозможно прийти ко всем этим исправлениям, исправлениям сыновей, прежде чем мы приобретаем ступень отцов и приходим к молитве, и тогда мы получаем силы, и тогда мы обращаемся к сыновьям. Мы переводим все эти свойства отдачи из хагад в ноги. И эта работа называется работой над объединением, поэтому сказано, что человек приходит в место, которое называется Бейт Кнессет, дом собрания, от слова кинус, собрание, конгресс, кеннес, и там он пытается включиться во всех, видит, насколько он может и насколько нет. И тогда он приводит в действие молитву, и если это верная молитва, которая исходит из желания объединиться, где все эти желания объединиться вместе, когда все эти хисароны объединяются, они требуют объединения, и это уже называется молитвой многих. На нее свыше приходит свет, возвращающий к источнику, объединяет, и тогда связь между всеми, из связи между всеми создается кли получения, которое называется Бейт Кнессет, дом собрания, дом молитвенного собрания. И тогда в ответ на эту молитву приходит ответ молитвы. Поэтому все происходит в той же самой группе, там это все реализуется. Всего-навсего. Поэтому нам понятно, что такое средняя колонна, это Яаков, Авраам, Ицхак и средняя колонна Яаков. Когда мы приходим к средней линии, то есть мы выстраиваемся в соответствии с этой колонной, мы просим объединение, просим исправление. Это называется посланник общества, Яаков. Свойство Яакова, которое включено во всех, молится, просит, дай нам объединение, чтобы мы включились, чтобы мы стали единым целым. И тогда это место становится Бейт Кнессет, домом собрания, и их связь, которая называется шхиной, наполняется исправлениями с помощью света, возвращающего к источнику, и в исправленных желаниях раскрывается Творец. Вот и все. Некуда убежать. Это необходимо только все больше и больше исследовать эту действительность и реализовывать.
Вы сейчас упомянули дом собраний Бейт Кнессет. И вопрос такой: в чем разница между домом собраний и домом учения?
Бейт Мидраш – дом требования, это место, где требуют. Это пока что еще не молитва. Требование – это когда мы изучаем компоненты, каким образом, какими мы должны быть, пытаемся то, пытаемся это. Мы еще не пришли к истинному желанию. Истинное желание – это прорыв молитвы. А Бейт Мидраш – это значит, что я пока что выясняю. Молитва — это крик из сердца, который исходит сам по себе. Но я хочу, я не могу себя остановить в этом. Это называется молитвой. Если я могу остановить себя, и, может быть, завтра продолжить, это не молитва. Молитва — это желание, которое исходит из такой настолько глубокой точки в сердце, что это от тебя уже не зависит. Сердце кричит, а ты над этим даже не хозяин. Потому что наши желания предшествуют разуму, пониманию, выяснению, всему. Если мы к этому приходим, это называется молитвой. А до того это требование, мидраш, дриша, требование на иврите.
Денис из Москвы спрашивает, что такое святая шхина? Как почувствовать это понятие?
Святой шхиной называются наши желания, объединенные, направленные друг на друга, в стремлении объединиться и передать друг другу любовь, взаимовключение, понимание, поддержку, заботу. Когда есть такие отношения между нами, которые называются, что между нами царит шхина.
Мы раньше упомянули, что мы открываем вход, и входит капля ситры Ахра. И Алексей из группы Хайфа спрашивает, как извлечь из этого места ситру Ахру и внести вместо этого святость?
Ситра Ахра превращается в святость, она не уходит, ее не надо вытаскивать. Иногда мы так говорим, но что такое ситра Ахра? Это желание с намерением ради получения. Приходит свет. Желание остается, а намерение из ради получения превращается в ради отдачи, вот и все. Ты можешь сказать, намерение уходит из человека, входит новое намерение. Но это просто переворот такой. Да.
Согласно порядку вещей, я ощущаю, что по отношению к Иакову есть какая-то мера снижения. Я скажу, что я имею в виду. Авраам — это отдача ради отдачи.
Полная мера. Авраам — это полная мера.
Да, затем у нас был Ицхак, это получение ради отдачи. Это более высокое свойство.
Нет.
Ну так я понял.
Неверно. Нет. Если бы он получал ради отдачи, он был бы совершенным. Почему Авраам должен приносить его в жертву, ограничивать его? Потому что желание получать хорошее, это называется Ицхаком, но ты должен еще работать над этим желанием получать, ты должен проверять, прежде всего сократить, затем связать его, и, может быть, и убить его. В этом смысл связывания, принесения в жертву. И когда ты приходишь к состоянию, когда ты готов отказаться от своего желания получать, тогда приходит свечение свыше, которое называется, об этом сказано, что раскрывается ему Творец или ангел, и говорит, не убивай сына твоего, потому что возможно исправить состояние. И это исправленное состояние, исправление состояния уже называется Яковом. Мы сейчас должны заканчивать, но вопрос хороший, и мы поговорим об этом. И переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части нашего урока.